говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, православное издательство и интернет-магазин «Благовест» поздравляют вас с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Пусть Царица Небесная покрывает своим покровом всех вас. Берегите себя. Наш интернет-магазин продолжает свою работу с бесконтактной доставкой. В интернет-магазине «Благовест» сезон предпраздничных заказов к Пасхе. У нас антикризисные цены, акции с особо выгодными скидками, разные варианты бесплатной доставки. Ждем вас на сайте благовест-москва.ру. Также можно звонить нам по телефону 8 800 333 11 78 в рабочее время. Добровольцы Православной службы помощи милосердия доставят бесконтактным способом продукты, лекарства и другую помощь пожилым и одиноким людям, которые находятся на самоизоляции. Просьбы о помощи принимаются по круглосуточному телефону +7 495 542 00 00. Повторяем телефон +7 495 542 00 00. Сейчас горячие линии открываются в разных епархиях. Уточняйте информацию о действующей в вашем городе горячей линии на сайте вашей епархии или в социальном отделе епархии.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, в это время будем читать апостольские чтения, которые у нас были в прошлое воскресенье. И, возможно, у нас останется время и возможность поговорить о приближающемся великом празднике Благовещения Пресвятой Богородицы. Вчера мы читали послание к евреям святого апостола Павла, 9 глава, с 11 по 14 стихи. Вот что пишет апостол. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинией, нерукотворенной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Общая тема послания к евреям – это то, что ветхозаветное служение, которое совершалось в храме, оно теперь исчерпано, оно теперь больше не нужно, потому что Христос раз и навсегда принес себя в жертву за народ Божий. И поэтому те ветхозаветные жертвоприношения, которые в храме совершались, они теперь утратили свою необходимость, они указывали на грядущего Иисуса Христа, и теперь он уже пришел. В Ветхом Завете это часто люди, которые начинают читать Библию от корки до корки, это часто людей утомляет. Там подробно очень говорится о жертвоприношениях, какую жертву надо приносить в таких обстоятельствах, а какую в других. И все это очень тщательно и подробно разработано. Люди приносили жертвы Богу, от плодов земли, от крупного и мелкого рогатого скота. Люди приносили жертву в благодарность за собранный урожай, люди приносили жертву за грех, люди приносили жертву по различным случаям. И для нас, мы выросли уже в окружении, которое не является религиозным, для нас понятие жертвы, оно может быть не очень даже понятным. Современный читатель, который читает Ветхий Завет, он об этом спотыкается, он ему кажется, что в чем вообще смысл принесения всех этих жертв, когда люди берут какую-то часть там продуктов и сжигают просто на алтаре, или закалывают животное в жертву Богу. Какой смысл в этом? И для людей того времени было все это очень понятно, потому что люди, жертвоприношение – это практика, которая существует во всех религиях. Это практика, которая была очень понятна людям. Это был тот язык, на котором люди выражали свою веру, свою надежду, свое упование. И когда человек чем-то жертвует, он показывает этим, что он верит в то, что его услышат. Он верит в то, что эту жертву имеет смысл приносить. Понятно, что в наше время люди жертвы не приносят, потому что не верят вообще в то, что это имеет смысл делать. Но в древности люди знали, что они принесут жертвы, и что их услышат, потому что они принесли эти жертвы. Что жертвы, они устанавливают связь между человеком и божеством. Однако у язычников представления о жертвоприношениях они носили достаточно такой приземленный и примитивный характер. Считалось, что боги буквально нуждаются в тех продуктах, которые им приносят жертву. Что боги буквально оголодают, если им перестать приносить жертвы. И боги воспринимались как просто еще один слой аристократии. Вот как человек, который жил в древнем мире, он жил в условиях, который можно описать как феодальные, то есть вот есть крестьяне, есть ремесленники, и есть высший слой, это аристократия, которая обеспечивает безопасность, которая воюет и обеспечивает более-менее безопасную жизнь всему этому трудовому народу, а трудовой народ за это аристократии приносит всякие приношения. Он эту аристократию кормит и содержит. И у людей, примерно у язычников, было примерно такое же представление о богах, что богам нужно буквально приносить пищу, иначе боги оголодают, будут недовольны и чего-нибудь на нас нашлют. В Библии, конечно, это представление отвергается уже достаточно давно, в Ветхом Завете, где Господь говорит, что если бы я проголодался, я не сказал бы тебе: «Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». И в Ветхом Завете жертва является не попыткой покормить Бога, а выражением веры, выражением преданности и выражением доверия к Богу, когда вы какую-то часть урожая, например, от первой плоды отдаете Богу, вы тем самым выражаете и свою благодарность Богу, и свою уверенность в том, что пропитание у вас будет, Бог его еще пошлет. И особое место занимали жертвы за грех. Если человек согрешал, и он искал примирение с Богом, он должен был принести в жертву ягненка, агнца. И смерть этого агнца, она символизировала смерть самого грешника. Грешник должен был умереть за свой грех, но этот грех, он переносился на вот этого ягненка, вот этого агнца, который должен был умереть вместо грешника. Проливалась кровь, но проливалась кровь не грешника, проливалась кровь агнца, который становился за него заместительной жертвой. И вот кровь козлов и тельцов, она проливалась вместо той крови грешников, которая должна была пролиться за их грех. И таким образом люди приобретали прощение. И апостол говорит о том, что эти жертвы животных, они предуказывали на жертву, которую принесет за всех людей Господь наш Иисус Христос. и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью однажды вошел в святилище, приобрел вечное искупление. Что Христос пришел с большей и совершеннейшей скинией. Ну, нам, может быть, современному читателю не очень понятно, что такое скиния. Скиния — это описанная в Ветхом Завете, в книге Исход, был такой передвижной храм, такая палатка. Ну, скиния — это буквально палатка. В современных переводах Библии могут писать «палатка». И в этой скинии, в этой палатке совершались служения Богу, совершались жертвоприношения. И вот Христос является настоящей жертвой, на которую предуказывали все эти жертвоприношения, которые совершались в Ветхом Завете. И он со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел однажды. То есть однажды в данном случае это не зачин какого-то повествования, что вот там однажды в студеную зимнюю пору. Нет. Однажды единократно. Единократно, что жертвы животных, они приносились постоянно, что люди не могли обрести такого постоянно действующего искупления, но Христос однажды вошел во святилище, однажды принес себя в жертву, и эта жертва достаточна. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кальми паче, то есть если говорить на современном русском языке, насколько больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. А о каком очищении здесь идет речь? Об очищении от греха. И это может, на первый взгляд, показаться непонятным. Я попробую это пояснить на нескольких примерах. Я когда читал о ситуация, когда человек, ну, он полицейский был, он ехал на машине, и он сбил ребенка случайно. Он сбил, подобрал, конечно, его тут же отвез в больницу, он был честный человек, отвез в больницу, пошел домой, застрелился. Почему? Вот потому что ему было невыносимо осознавать, что он сделался причиной увечий, возможно, смерти этого ребенка. Он этого не понес, он этого не вынес. И чувство содеянного зла, оно человека тяготит. Оно человека изнутри грызет. И это, ну, скажем так, признак нормального человека. Ну, бывают психопаты, у них чувства вины как-то нету. Но в нормальном случае у человека есть этот индикатор, который указывает ему на то, что он виновен, на то, что он согрешил. И люди, которые согрешили, они испытывают по этому поводу, ну, скажем так, ну, некая красная лампочка горит. И часто люди восстают против церкви, ничего не хотят слышать о Боге, именно потому, что они испытывают некую боль и страдание из-за того, что церковь им напоминает о реальности нравственного закона, о реальности суда Божия. Люди понимают, что они виноваты, что они согрешили, и когда им напоминают об этом намеренно или так вот получается, они сердятся, они негодуют. Люди часто приводят свою жизнь, разрушают свою жизнь именно из-за чувства вины, именно из-за того, что они хотят отстрадать и выйти на свободу. Это постоянно возникающая проблема, и часто человек начинает вести себя как-то саморазрушительно, он начинает совершать какие-то глупые, бессмысленные поступки, начинает навлекать на себя всякие беды, вот именно из желания как бы отстрадать и выйти на свободу из своей внутренней тюрьмы. Иногда люди говорят о карме. Карма — это абсолютно, конечно, не христианское понятие, но люди говорят об этом в том смысле, что они что-то наделали плохого, что их тяготит, и они хотят как-то это отстрадать, они хотят как-то освободиться от всего этого. И Слово Божие говорит, что мы можем освободиться, Христос нас может освободить, если мы только исповедуем эти грехи. То есть Христос уже совершил наше искупление. Он приобрел вечное искупление. Он уже искупил все наши грехи. люди думают, и это главнейшая проблема всего религиозного сознания человечества. Как не искупить мои грехи? И ответ, который дает Священное Писание, ну, ты этого не можешь. Ты не можешь искупить свои грехи. Ты продолжаешь грешить, ты не можешь ничего с этим сделать, ты свои грехи искупить не можешь. Но искупление для тебя уже приобретено Иисусом Христом. Ты уже искуплен, и тебе нужно принять то, что для тебя совершил Христос, покаянием и верой. Люди часто живут не только в грехе, в таком духовном смысле, они живут явно разрушительной жизнью. Так бывает, что человек пьет, или люди, там какая-нибудь бедная женщина вступает в какие-то случайные связи с мужиками, которые ее абсолютно не любят и не уважают, но она не может остановиться. Или бывает тоже аналогичное поведение там у мужчин, когда люди совершают всякие греховные, глупые, разрушительные вещи и не могут остановиться, и они пойманы в этот цикл вины и греха, и снова греха, и снова вины. Я беседовал с одним человеком, он плавал на корабле, и когда он спускался на берег, он там пускался во все тяжкие, потом он просыпался, чувствовал себя омерзительно и клялся, что больше никогда так не будет. Потом какое-то время плавал, потом сходил на берег, и это все опять повторялось. Несмотря на то, что ему самому это было все отвратительно. Несмотря на то, что он сам от этого страдал. И люди часто не могут выйти из этого замкнутого круга. И вот Христос предлагает из этого круга выйти. Он может простить наши прошлые грехи. Он может сделать так, что прошлые наши грехи не определяют, кто мы такие сейчас. Вообще так человек устроен, так устроена наша жизнь, что кто мы есть, определяется теми поступками, которые мы в прошлом совершили, теми решениями, которые мы принимали в прошлом. И если мы принимали в прошлом плохие решения, то они тянутся, они продолжают на нас давить, они продолжают определять наше поведение. И вот Христос все это искупил. Все это может быть изглажено. Все это может быть объявлено несуществующим. Как если бы этого не было. Искупление означает, что вы приходите на суд Божий, и на вас нет никаких обвинений. Не потому, что вы не совершили ничего худого, а потому что Христос уже приобрел для вас вечное искупление. Вы искуплены, если вы пребываете во Христе через веру, через покаяние, через таинство, то вам принадлежит это искупление. Ваши грехи прощены. И для человека очень важно, для христианина очень важно осознать, что Христос его искупил, что наши грехи прощены, потому что покаяние, исправление своей жизни, оно начинается, когда человек осознает реальность Божьего прощения. Человек кается не со страху, там, а человек кается, осознав, что прощение есть. Что Христос это прощение приобрел для нас на кресте. Что я совершенно не обязан тащить бремя своих грехов дальше за собой по жизни. Был такой фильм, я не помню, 80 какого-то года, фильм называется «Миссия», и там про христианскую миссию где-то в Южной Америке в 18 веке. И там один из главных героев – это бандит, который похищал в рабство индейцев. Ну, такой, значит, испанский конкистадор, там со шпагой, с этим, со своим мушкетом, с кирасой. И вот он, бандит, разбойник, нападал на индейцев, угонял их в рабство. Ну, и так получилось, что он поссорился из-за женщины со своим братом и его зарезал шпагой. Ну, такой, значит, бандит и разбойник. Ему убить человека ничего не стоит, и так получилось, что он убил своего брата. И это его как-то подавило, он раскаялся, и он обратился к Богу, там были, значит, священники, они ему помогли, он обратился к Богу, и он пошел искать прощения у индейцев, которых он в рабство продавал. И вот он идет в джунгли, и он несет с собой узел, такой тяжелый узел, где собрано все его разбойное оружие. Там это его шпага, там кинжал, кираса, мушкет. И он все это тащит и тащит, а сам он идет налегке, это не одет на нем. И он приходит, значит, к индейцам, они сначала пугаются, потом хотят его убить, потом они понимают, что он уже покаялся и больше не будет себя так вести. И один из индейцев подходит к нему и мачете обрубает веревку, на которой все это, значит, его бандитское снаряжение держится. И вся эта связка с оружием, она улетает куда-то в пропасть. И вот это очень яркий образ, когда человек тащит на себе весь груз своих грехов, и Христос его освобождает, Христос забирает у него этот груз грехов, и эти прошлые грехи, они больше не имеют никакой власти над этим человеком. Этот человек уже полностью новый, он полностью и совершенно обновленный. Вот мы вспоминали святую Марию Египетскую, и Мария Египетская, как мы знаем, она была блудницей. И в то время в античном мире блудница – это был абсолютно необратимый статус. То есть все женщины, они очень четко делились на добропорядочных дам, которые, ну, девиц, которые выйдут девицами замуж и там будут жить как достойные замужние дамы, там произведут на свет детей, все с ними в порядке. И есть блудницы, которые жертва общественного темперамента, и переход возможен только в одну сторону. Порядочная женщина может очень легко сделаться блудницей, в общем мнении, а вот обратно из блудниц порядочной женщины никак нельзя. И если уж женщина приобрела такую репутацию, она сделалась блудницей, то все. Для нее уже возвращение к нормальной жизни добропорядочной женщины невозможно в принципе. Вот в этом отношении общество, в котором мы живем сейчас, оно в каких-то отношениях хуже, но в каких-то лучше. Потому что все-таки вернуться можно. Это не составляет такого клейма, как в то время. И мы вспоминали, что она покаялась в итоге, и что она стала святой. Почему? Потому что прошлое не определяет ваше будущее. Вы можете в любой абсолютно момент покаяться в вашем прошлом. Вы можете отбросить его. Вы можете сказать: я больше не хочу так жить. Я больше не хочу быть таким. Я хочу переменить свою жизнь, и я хочу оставить это прошлое в прошлом. И все, что мы наломали в прошлом, все грехи и все ошибки, и все гадости, которые мы в прошлом наделали, они могут просто так же рухнуть в прошлое, как вот эта связка с оружием, и мы можем начать жизнь с чистого листа. Евангелие – это про прощение грехов и про то, что жизнь можно начать с чистого листа. То, что мы наделали в прошлом, не будет иметь к нам отношения. Мы можем начать жизнь с чистого листа. Я помню, разговаривал с человеком, который уверовал, сидя в тюрьме. Он был преступник, бандит он был, и он попал в тюрьму за свое преступление, его приговорили и посадили. И он там так хорошо, плотно сидел, достаточно долго. И там он покаялся, обратился к Богу. И он вышел на свободу уже законопослушным верующим человеком. Его жизнь полностью переменилась. Почему? Потому что прощение грехов означает, в частности, что прошлое не имеет над вами больше власти. Вы поломали себе жизнь в прошлом своими грехами, но теперь, после того, как Бог вас простил, эти грехи не имеют над вами больше никакой власти. Они уже не имеют к вам отношения, они уже прощены. Почему? Потому что Христос приобрел вечное искупление. Христос полностью расплатился за все ваши грехи. Святой Иоанн Златоуст в толковании на послание к римлянам говорит, что Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. И настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть, искупительное деяние Христа, оно достаточно для того, чтобы омыть все грехи всех людей. Невозможно, чтобы вы сделали что-то такое, что Христос не искупил бы уже. И это значит, что если вы ищете его прощения, вы его находите, и вы начинаете жизнь с чистого листа. И вот об этом говорит апостол. Кальми паче, то есть насколько больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть от всех этих мертвых дел, от всех грехов, которые мы совершили в нашей жизни, Христос нас очистит. И мы должны на это полагаться. Мы будем очищены, мы будем сделаны совершенно чистыми. Для чего? Для служения Богу живому и истинному. То есть мы войдем в новую жизнь, где наша жизнь будет определяться служением Богу живому и истинному. У нас будет другой набор ценностей, и мы будем теперь находиться в совершенно новых отношениях с Богом. И также вчера читался отрывок из послания к Галатам святого апостола Павла, 3 глава с 23 по 29 стихи. И вот что пишет апостол. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». О чем здесь речь идет? Апостол вообще в послании к Галатам, как и в послании к римлянам, он рассматривает соотношение закона и Евангелия, веры и закона. До пришествия веры мы были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Что такое закон? Это прежде всего закон Моисеев, закон, который был дан Божьему народу в Ветхом Завете. Но не только. Апостола Павла это понятие шире. Закон – это вообще требование Бога к поведению человека. То есть он, например, пишет о язычниках, что они, не имея закона, они сами себе закон, они по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. То есть у язычников есть нравственный закон, который написан у них в сердце, хотя у них нет библейского откровения. И вот закон – это требование Бога, и человек, который ищет оправдаться законом, это человек, который ищет оправдаться на Божьем суде тем, что он себя хорошо и правильно ведет, тем, что он хороший, добрый, правильный человек, и за это Бог его должен оправдать. И апостол говорит, что так не получится. Это очень парадоксальный момент в Евангелии, но на него нужно вновь и вновь обращать внимание, потому что падший человек, он вновь и вновь пытается оправдаться законом, пытается оправдаться делами закона. То есть человек думает найти себе оправдание перед Божьим судом своим хорошим поведением. Если вы спросите у ста наугад встреченных людей на улице, как человеку оправдаться перед Божьим судом, 99, наверное, человек из них скажут, что ну а как, нужно себя хорошо вести, нужно быть хорошим, добрым человеком, нужно удаляться от зла и творить добро. И это кажется чем-то само собой разумеющимся. Ну, Бог оправдает плохих, хороших людей и осудит плохих. разве не так? Если ты постараешься быть хорошим человеком, то Бог оценит твои усилия и, в конце концов, тебя оправдает. И это присутствует во всех мировых религиях, и это присутствует в Ветхом Завете, где сказано, что исполнивший закон человек жив будет им. То есть, если ты будешь жить по Божьему закону, то ты оправдаешься законом. Как сказано, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если вы послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, там пойдете вслед других богов, которых вы не знаете. И это кажется чем-то само собой разумеющимся, что человек оправдывается своим хорошим поведением, человек оправдывается делами закона, следуя тому, что Бог открыл либо в человеческой совести, либо в ветхозаветном библейском откровении. А вот апостол Павел говорит, что нет, мы так не оправдываемся, так не получится. Почему? Потому что разве закон, он не обещает, что мы будем оправданы, если мы исполним его? Обещает. Проблема в том, что никто из нас не исполняет закона. Иногда спрашивают, а может ли хороший, добрый, справедливый, нравственный человек спастись без Иисуса Христа? Без покаяния и веры в Иисуса Христа? Без крещения, без веры? Зачем? Вот он такой хороший человек, он такой замечательный. Может ли он спастись без Христа? И ответ на этот вопрос, что если такой человек есть, то, конечно, если человек хороший и праведный, он просто не нуждается в искуплении своих грехов, он просто не нуждается в прощении. Если он такой беспорочный, он просто не нуждается в благодати Божией для исправления своего поведения. Но в реальности такого человека нет. Мы все согрешили и лишены славы Божией. Если бы мы соблюдали Божий закон, то да, мы бы вообще не нуждались в искуплении. Мы бы так бы законом бы оправдались, мы были бы молодцы, и мы бы своими личными усилиями сдали бы норматив, все было бы хорошо. Но проблема в том, что никто из нас не живет по закону. Как Христос говорит в Евангелии, не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не живет по закону. То есть он говорит, обращаясь к народу иудейскому, никто из вас не живет по закону. И это может показаться слишком суровым, потому что, разные же там были люди. Наверное, были какие-нибудь лицемеры, были какие-нибудь гробы повапленные. Но среди тех же фарисеев были люди, которые прилагали огромные усилия к тому, чтобы жить по воле Божией. Не старались каждый свой шаг, каждое вообще свое шевеление подчинить Божьему закону. Нам вот кажется смешным все эти иудейские правила, когда люди придумывают сначала невыполнимые правила, потом придумывают правила для того, чтобы обходить эти правила. Но на самом деле за этим стояло желание подчинить все аспекты своей жизни закону Божьему. И тем не менее Христос говорит всем этим людям, никто из вас не живет по закону. Ни те люди, которые живут в каких-то грубых грехах, не те люди, которые живут вроде бы благочестиво. Никто из вас не живет по закону. И это точно так же относится ко всем нам. Никто из нас не живет по закону. Никто из нас не соблюдает Божий закон так, как его должно соблюдать. И закон, в частности, существует для того, чтобы продемонстрировать нам тот факт, что мы провалились, тот факт, что мы грешники. И как только мы пытаемся жить по закону, мы это обнаруживаем. Как только мы пытаемся соблюдать заповеди, мы обнаруживаем, что мы их не соблюдаем. Есть короткий анекдот, когда у человека спрашивают, а вы умеете играть на скрипке? А он отвечает, не знаю, не пробовал. Понятно, что как только он попробует играть на скрипке, он убедится, что он точно, абсолютно не умеет играть. Но пока он скрипку в руки не брал, он еще в этом не убедился. Это как в студенческие годы. Человек, студент, который идет на экзамен, он думает, что он все знает. Но когда он вытягивает билет, он убеждается, что как-то вот так получалось, что вот что вот именно этого билета он почему-то не знает. И точно так же с грехом. Как только мы пытаемся жить по закону, мы пытаемся жить по заповедям, мы пытаемся жить по совести, мы обнаруживаем, что мы так не живем. Да, бывает так, что человек думает, что ну что, я-то хороший человек, там, как и другие люди есть вообще, там, они убийцы и злодеи, а я человек хороший. Но когда мы пытаемся жить по Евангелию, мы обнаруживаем, что мы по Евангелию не живем. Мы обнаруживаем, что мы не соответствуем требованиям Бога. И закон приводит нас к сознанию того, что мы провалились, к сознанию того, что мы согрешили. И стать христианином, понять, кто такой Христос, что Он для меня сделал, можно только признав, что по закону я провалился. До тех пор, пока мы считаем, что я могу оправдаться по закону, или когда-нибудь в будущем я могу оправдаться по закону, вот я очень постараюсь, я сдам норматив, ну, Христос оказывается просто не очень понятно ни зачем. Вот все бы и спасались, сдавая норматив по закону. Но закон, он показывает нам, что мы провалились, и мы нуждаемся в искуплении. И вот до пришествия веры мы были заключены под стражей закона до того времени, как належало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Закон показывает нам необходимость в прощении. Закон показывает нам, что мы грешники. Закон показывает нам, что мы провалились. И когда мы осознаем, что мы провалились, мы понимаем, что мы нуждаемся в искуплении. Поскольку без закона мы не поймем, а для чего нам Христос. Пока человек считает себя хорошим, он считает, что он у Бога на хорошем счету, он считает, что с ним все в порядке, человек не может понять, для чего ему Спаситель. Вот когда человек понимает, что по закону я осужден, по закону я провалился, он уже бежит ко Христу для того, чтобы принять то искупление, которое ради него совершил Христос. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Оправдание веры – это ключевое понятие для апостола Павла, и не только для апостола Павла. Мы, например, читаем слова Господа у Иоанна, где он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Или когда у него спрашивают, что нам делать, чтобы творить дела Божии. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Апостол Павел говорит, что мы оправдываемся верою, а не делами закона. О чем здесь речь идет? Что мы не можем оправдаться делами закона, мы все грешники, мы все провалились, и мы оправдываемся верой в Иисуса Христа, который исполнил требования закона за нас. Мы не могли ничего сделать, но Он за нас исполнил требования закона, Он искупил нас, Он даровал нам прощение, и верой мы полагаемся на Иисуса Христа. Апостол Павел поясняет, о какой вере идет речь. Он приводит в пример, в послании к Римлянам, он приводит в пример Авраама. Бог дал Аврааму обетование. Обетование – это в нашем синодальном переводе, и это, ну, просто в современном русском языке будет обещание. Бог обещал Аврааму, что у Авраама будет многочисленное потомство, как песок морской. И Авраам поверил этому. И проходит время, Авраам уже глубочайший старик, Сара глубочайшая старуха, не исполняется это обетование, и тем не менее Авраам верит. Бог знает, что он говорит. Бог исполнит то, что он обещал. И в конце концов происходит чудо. Сара становится способной к принятию семени, она восстанавливается, ее здоровье восстанавливается, она становится способна к принятию семени, она рождает Исаака. И вот апостол Павел говорит, что вера – это когда мы полагаемся на Божие обетование. Бог обещал что-то, и мы на это полагаемся, мы принимаем это как безусловную истину. И он говорит: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых, Иисуса Христа, Господа нашего, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть мы с верой полагаемся на обещание Господа Иисуса Христа спасти тех, кто полагается на Него. И мы прилагаем эти Божьи обетования к нам лично. То есть, вот, например, мы читаем в этом самом отрывке: «Ибо все вы сыны Божии, поверив в Иисуса Христа». О ком речь идет? Кто является этими сынами Божьими? Какие-то другие люди. О каких-то других людях пишет апостол Павел, или мы тоже входим в это множество? Являемся ли мы сынами Божьими по вере в Иисуса Христа? Являюсь ли я, в частности, одним из сынов Божьих по вере в Иисуса Христа? И вот вера говорит: да, да, я тоже являюсь сыном Божьим по вере в Иисуса Христа. Бог усыновил всех членов церкви во святом крещении, и Бог также усыновил и меня. И эта вера прилагает это Слово Божие к себе лично. Это правда не только вообще, не только по отношению к другим людям, но это правда также и по отношению ко мне. Бог меня и вас усыновил через Иисуса Христа. Как крещенные люди, мы усыновлены Богу через Иисуса Христа. Все вы сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. На Пасху в церкви поют: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Это из послания к Галатам, и это значит, что все мы во святом крещении облеклись в Иисуса Христа, как в одежду. Мы теперь принадлежим Иисусу Христу, и мы теперь сыны Божии, поверив в Иисуса Христа. И далее апостол говорит: «И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Это 27 стих. Облечься, ну, облечься можно... Оделись буквально, если на современном языке говорить. Оделись, оделись как в одежду. В древнем мире повсеместно, от Римской империи до Китая, одежда человека говорила о том, кто он такой, о его социальном статусе. Вы не могли носить одежду другого социального класса. Если вы были там аристократом, и вы одевались в одежду простолюдина, это был бы скандал, это было бы неприлично. Если бы вы там, скажем, были купцом и нарядились в одежду аристократа, вас могли бы наказать. Это нельзя было делать. И если вы облеклись в определенную одежду, это указывало на ваш новый статус. И вот апостол говорит: вы облеклись в Иисуса Христа. У вас теперь есть новый статус благодаря Иисусу Христу. Благодаря тому, что вы крестились, и теперь вы принадлежите Ему. Вы теперь оправданы перед Богом не тем, что вы сделали, но тем, что для вас сделал Бог в Иисусе Христе. И это означает глубочайший переворот в жизни человека. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Это знаменитые слова, которые произносит апостол. Он говорит: нет ни иудея, ни язычника и так далее. Что это означает? Древний мир был разделен на две большие группы. На иудеев и язычников. Это апостол повторяет, там иудеи и эллины. Но эллины — это не только, собственно, греки. Это все остальные, все не иудеи. И между этими двумя группами людей существовала огромная пропасть. Пропасть религиозная, пропасть культурная, пропасть языковая. И между ними существовали достаточно напряженные отношения, и они не общались между собой, потому что иудей, например, не мог есть вместе с язычником, это было запрещено законом. И язычники со своей стороны смотрели на иудеев косо, и между двумя группами людей существовала неприязнь довольно большая, потому что иудеи смотрели на язычников с некоторым основанием, как на людей распущенных, аморальных, как на идолопоклонников. Язычники смотрели на иудеев как на людей каких-то невероятно заносчивых. И я сейчас не вспомню этого языческого автора, но еще в дохристианскую эпоху какой-то язычник писал, что иудеи, они вообще такие какие-то, они настолько зациклены на размножении своего рода, что они даже младенцев своих не убивают. Ну, язычники у них там, ну, родился лишний младенец, они его куда-нибудь там отнесут в лес. Повезет, подберет, кто-нибудь не повезет, ну, съедят там, ну и ладно. А иудеи, они, например, младенцев не убивали. И они смотрели на язычников, которые это рутинно делали, естественно, с отвращением. И в общинах христианских, которые создают апостол, там встречаются иудеи и язычники. И для них это нечто поразительное, какой-то новый совершенно мир, в котором глубочайшее разделение, которое было между двумя группами людей, оно снято. Теперь вы одно во Христе Иисусе. Это как если бы мы... Ну, у нас нет даже аналогии такой в современном мире. Мы можем сказать, что во Христе Иисусе нет ни китайца, ни русского, ни американца, ни немца, ни белого, ни черного. Но это будет гораздо слабее. Мы живем как-то в глобальном мире, мы привыкли, что все люди, все человеки. В античном мире сказать, что нет ни иудея, ни эллина, это был огромный переворот. И нет ни раба, ни свободного. Потому что в античном мире существовало огромное, четкое, совершенно социальное разделение между рабами и свободными, между мужчинами и женщинами. И апостол говорит, вы все одно во Христе Иисусе, почему? У вас абсолютно новая идентичность. Вы теперь принадлежите Иисусу Христу. Вы теперь абсолютно новый народ. Новый народ с новой идентичностью, составленный из людей самого разного происхождения, и этнического, и социального, и ваши прежние идентичности, ваши прежние конфликты, ваша прежняя вражда, она больше не имеет значения. Все это уже похоронено. Все это уже осталось в прошлом вместе с вашими прошлыми грехами. Все во одно во Христе Иисусе. И для церкви это всегда было большим испытанием для верующих людей, потому что у нас есть там ряд пересекающихся идентичностей. Мы, с одной стороны, православные христиане, а с другой стороны, у нас есть государственная принадлежность, есть этническая принадлежность, есть какие-то наши симпатии и антипатии. И вот апостол говорит, что все это не важно по сравнению с тем фактом, что все вы одно во Христе Иисусе. Ваша принадлежность к церкви бесконечно важнее чего бы то ни было еще. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. О чем идет речь? Божий народ, народ, который пребывает в особых отношениях с Богом, с Заветом, ветхозаветный Божий народ, он себя видел как потомков Авраама. Авраам – это человек, который в Ветхом Завете, он поверил Богу, и Бог его благословил, который вступил с Богом в Завет, в определенные личные отношения, заключил с ним, ну, мы бы сказали договор, но договор немножко не то слово. У нас договор — это что-то достаточно сухое, официальное. Завет — это очень тесное отношение взаимной преданности. И вот народ еврейский, ветхозаветный, он себя возводил к Аврааму, потомки Авраама. И, конечно же, он включал в себя как физических потомков Авраама, так и людей, которые в разное время присоединились к Божьему народу. Уже в Ветхом Завете потомки Авраама не обязательно означали физические потомки. И апостол говорит, вы все, кто обратились к Иисусу Христу, независимо от вашего происхождения, независимо от вашей генеалогии, вы все являетесь потомками Авраама. Вы все являетесь наследниками его веры. Вы все принадлежите к Божьему народу. И это значит, что история Авраама, история Ветхого Завета, это тоже и ваша история. Вы теперь приняты в Божий народ. И вы по обетованию наследники. Наследники чего? Наследники Царства Божия. Вы Божьи сыны, и вы наследники его царства. И тут нужно обратить внимание на то, что апостол говорит вот эти поразительные вещи. Он говорит, что мы, христиане, все сыны Божии по вере в Иисуса Христа. Там, сыны и дочери, конечно, Божии по вере в Иисуса Христа. И мы наследники Царства Божия. И он призывает нас в это поверить. Просто принять, что это факт, и жить, исходя из этого. Мы получили все эти блага не потому, что мы хорошие и соблюли закон. Тут нужно понимать, что иногда людям кажется, что есть нечто заносчивое, нескромное в том, чтобы сказать «мы сыны Божии». Если бы мы хотели сказать, что мы соблюли закон, и поэтому мы сыны Божии, это было бы невыносимой наглостью и, конечно же, неправдой. Но мы получили эти блага не благодаря тому, что мы что-то сделали, но благодаря тому, что для нас сделал Спаситель, для нас сделал Христос, и мы восприняли это благо во Святом Крещении. И человек задал вопрос в трансляции в Фейсбуке, как так получилось, что крещение Руси приняли так глобально, ведь были сопротивления язычников, получается, силы христианства интегрировали. Вы знаете, никаких надежных свидетельств о том, что кого-то силой крестили, у нас нет. Есть там спорные какие-то данные, что там Путята крестил Новгород мечом. Но вот подлинный ли это текст, мы просто не знаем. На самом деле невозможно, христианство невозможно навязать другую религию силой. Для того, чтобы люди в массовом порядке обратились, ну, все-таки это какой-то процесс должен происходить. Христианство начало проникать на Русь задолго до крещения Владимира. Христиан было уже довольно много. И крещение, вот Днепровское знаменитое крещение, оно скорее увенчивало определенный процесс проникновения христианства на Русь. И мы видим, как после этого крещения расцветает христианская культура на Руси. И понятно, что такой расцвет христианской культуры, он не может свершиться насильно, его нельзя навязать. Когда люди идут в монахи, когда складывается монашество уже древнерусское, когда возводят храмы, когда возникает книжность древнерусская, люди переводят тексты и библейские, и римской литературы на славянский язык. Это все невозможно сделать насильно. Это просто неосуществимо. При том, что мы можем предполагать, что, знаете, в X веке нравы простые. Понятное дело, что там со свободой прессы было все не очень хорошо, что решались там все эти вещи не на референдуме. В общем-то, как князь захочет. Но говорить о том, что христианство было силой навязано, я думаю, просто нет оснований. Силой его навязать было бы просто невозможно. Это бы просто неосуществимая задача, так бы не смогли, никто бы этого не смог бы сделать. Поскольку, кто бы навязывал, понимаете, там, я понимаю, что когда одна цивилизация, технологически превосходящая, не знаю, там, конкистадоры приехали, у них сталь и ружья, и они навязали там свою веру этим индейцам. Но такого перепада в возможностях просто не было на Руси. Кто мог навязать? Понимаете? Понятно, у конкистадоров там стальные мечи, а у индейцев там эти дубинки с обсидиановыми лезвиями. Понятно, кто кого побьет и кто кому что навяжет. А на Руси такого перепада в возможностях не было. И, конечно же, то, что наши предки приняли Христа, это могло произойти только по их собственной воле, и произошло это не мгновенно, это был определенный процесс, но процесс, в котором принуждение не играло сколько-нибудь заметной, сколько-нибудь серьезной роли. Ну, и мы, конечно, еще раз обращу внимание, видим сразу после крещения расцвет христианской культуры, который тоже никоим образом нельзя навязать. Это чтобы люди пошли в монахи, создали монастыри, это нужно, чтобы они сами этого захотели, чтобы они сами восприняли веру серьезно. А вы верите в тысячелетнее царство, какой эсхатологической позиции вы придерживаетесь? Ну, вы знаете, традиционная церковная позиция, то, что тысячелетнее царство, это царство церкви, в котором сатана связывается, изгоняется из душ людей, и царство Божие украшается святыми. И тысячи лет – это не буквальный срок, это такая символическая полнота времени, в которой церковь действует. То есть мы сейчас живем вот в этом там, тысячелетнем царстве, это время церкви, которое завершится, когда придет уже Антихрист, а потом уже через короткое время его Господь выгонит и установится уже царство нашего Господа. Но время наше подходит уже к концу. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. Ну, мне уже пора с вами прощаться. До свидания, всего доброго, будьте здоровы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.